Секс, культ, просвет.
Итак, секс, культ, просвет. Вик Никифорова, Лена Караева, я Леша Осин. Вот меня тут точно в сексизме не обвинишь, но мы обсуждали там ядерную войну, Макрон с войсками, а у нас же прямо вот только что был замечательный праздник 8 марта. Хотя, с другой стороны, вот, честно говоря, к нему у меня такое сложное отношение, потому что, если уж поздравлять, то хочется каких-то особенных женщин, которые к тебе имеют особое отношение. Либо твои друзья, либо твои любимые, либо твоя супруга, либо твоя мама, сестра и так далее. А у нас это все как-то вот просто по половому признаку. Вот это в платьице, на тебе полузадушенную какую-нибудь гвоздичку, да? Но, тем не менее, да, началось же все это с борьбы за права женщин. И куда вы в итоге доборолись? То есть, с одной стороны, женщины хотят принимать участие, руководить, двигать вперед науку, культуру и так далее. С другой, они хотят, чтобы им подавали пальто и придерживали дверь. А это явное совершенно противоречие, неустранимое. Так ли?
Слушай, я по поводу 8 марта что вспомнила. Я когда училась в Ирландии, я поехала еще молодым человеком туда на стажировку, и обратила внимание, что 14 февраля в Ирландии совсем не то, что мы привыкли думать. Вот у нас это вот специально, значит, парочки, он ведет ее в ресторан, там тратится, кряхтя на там букеты и все эти ужины, кряхтит, подсчитывает под себя. А в Ирландии это совсем не так. На День Святого Валентина ты даришь валентинки всем, кого любишь по-настоящему. Сестре, брату, маме, там, любимым одноклассникам и одноклассницам. Он не так ориентирован по половому признаку, и в нем нет вот этого вот советской вот этой скуки, да, когда вот всем дам, значит, по гвоздичке, вот эта Шурочка бегает, собирает эти копейки, вот этой казенщины совершенно нет. А это очень непринужденный такой праздник, и ты можешь дарить валентинку, ну, буквально вот кому хочешь, не знаю, там вот, дружишь там с кем-то. Вот это совершенно не, нет такого, что это какой-то момент флирт или что-то такое, а просто вот хороший очень такой любовный праздник. Вот. А по поводу прав, Леша, ну, понимаешь, ведь это же вот возникало, действительно, все эти вот истории с 8 марта, с борьбой женщин за свои права, они возникали из жуткого положения, потому что если посмотреть, вот роман Достоевского почитать, да, то есть женщина была в таком положении на рынке труда, что ей оставалось или идти в проститутки, пардон, или ну что, ну умирать с голоду, вот так было устроено. И вот против этого несправедливого устройства действительно женщины долго боролись, и я считаю, что вот эти феминитки, которые были там в 19-м, в начале 20 века, это были очень крутые тетки. И вот мой им респект и уважуха всегда был, на самом деле. Над ним много смеялись, там карикатуры всякие рисовали. Была карикатура там типа, ох, там женщина-премьер-министр. И такая женщина в кринолине, и вокруг нее мужчины суетятся. Типа, ах, как это все смешно. Но потом пришел Советский Союз и доказал, что это вообще ни секунды не смешно. Что у нас вот есть Александра Калантай, там она посол. У нас есть выдающиеся женщины, государственные деятели, настоящие политики, которые не по квоте пришли, а потому что они, ну, умеют и любят всем этим заниматься. Организаторы производства замечательные. И стахановцы, и наши те летчицы великие, да, от Грязодубовой до Расковой, да, это же великие женщины
Она
были.
Раскова или Роскова?
Не знаю, я живу на улице Роскова. Рядом. Роскова, да, Марина?
Грязодубова, Роскова, Осипенко произносится как тройка хоккейная.
Да, действительно.
Красиво звучит.
Да, тоже. Роскова, Осипенко, конечно.
Победительница, конечно. Женщина-ученая, вот все это. То есть вот я на самом деле за вот этот вот традиционный феминизм, а вот когда появился этот радикальный феминизм, он, мне все время кажется, что они про что-то вот про не про то. То есть вот есть какие-то реальные проблемы, типа там, девушки, ну вы там поборитесь, я не знаю, может, вам в Америке декретные наконец какие-то начнут давать, потому что это же позоречка, а 3 недели там ты после родов выходишь, и все, и давай работай к станку, 3 недели. Никто тебе больше ничего не даст. А если ты работаешь на какого-то частного хозяина, тебе и этого не дадут. Тебе придется просто как бы увольняться там, как-то устраивать. Вы поборитесь за эти реальные права? Нет, начинаются какие-то дискуссии, значит, можно ли там целовать руки, придерживать двери, помогать там. Ну, это какой-то полный бред. Лена, а что на Западе? Вот они так все с ума посходили на эти вот мелкие, очевидно, ненужные какие-то вопросы, тогда к реальной проблеме они стоят в полный рост до сих пор.
Ну вот, например, да, внесли во французскую конституцию право на аборт, теперь это стало конституционной свободой, мое тело, мое дело и так далее. Так вот, на самом деле, вместо того, чтобы, когда женщина беременеет, а она может забеременеть даже при сегодняшнем уровне контрацепции, того, как она внимательно относится к собственному телу и так далее, когда женщина беременеет, ей на самом деле, я открою тут небольшую тайну, ей на самом деле, в общем, не нужен по большому счету муж. Я скажу резкую вещь. Ей не нужен муж. Ей нужна инфраструктура, тепло и поддержка. И самое главное, ей нужны деньги. Вот если бы беременной женщине платили много денег, она бы не пошла делать аборт. Если бы она была уверена в том, что в каждую секунду государство ли, частные какие-то структуры, кто-либо еще, семья у нее есть и ее поддержит, она бы не пошла делать анализы и соглашаться на процедуру, которая, в общем, так или иначе, но драма для каждой женщины. Значит, поэтому Франция выдает, как обычно, черное за белое. Она говорит, что это свобода распоряжаться своим телом, тогда как на самом деле Франция расписывается в своем полном неумении защитить женщину. И это, собственно, страна, которая кричит, что это родина всех либерте. Да какое же либерте, если вы не даете возможность женщине родить ребенка, и чтобы она чувствовала себя при этом не бедной, не несчастной, не находилась в дискомфорте. Это первый момент. Второй момент. Не будем забывать, что вообще западные женщины, их роль сидеть у плиты в фартучке, так сказать, и с букальками, она такой была, точнее, ну, до 80-х годов прошлого века. То есть, в общем, женщины получили финансовую свободу, западные более или менее, тогда, когда у нас были академики, доктора наук, директора заводов, предприятий, министры, члены Верховного Совета и так далее, и так
космонавты.
Далее, и так далее. Ну, про космонавтов я вообще молчу, потому что это же просто на самом деле культ, на самом деле феминизм. Это высшее проявление, когда женщина летит в космос, несмотря на происходящее в ее организме разнообразное гормональное движение. Так вот, что мы сегодня видим на Западе? На Западе мы видим идиоток, плохо одетых, непромытых, которые борются за то, за что бороться, в принципе, не нужно. Ибо пойти поучиться и начать зарабатывать деньги, и после этого чувствовать себя самостоятельной, а не горлопанить на улице и кричать, что их тело, их дело.
Лен, ну ты сама себе противоречишь. Ты говоришь, вот совсем недавно во Франции женщины получили возможность там по-настоящему строить себе карьеру, быть полностью независимыми. Мы понимаем, насколько это сложно, на самом деле, для женщин, сколько нитей там приходится обрывать. Вот только, значит, к 70-м годам у них появилось право на аборт. Так, значит, может, это хорошо, что они в Конституцию внесли это право, потому что, ну, извини меня, а как ты будешь строить карьеру, если ты там каждые несколько лет будешь рожать по ребенку? Ну, при всей моей любви к детям, там очень у меня просто, самих двое, нет, я не понимаю, как это делать. Потому что, когда вот у меня были двое детей, у меня перерыв в карьере случился, прям такой мощненький случился перерыв в карьере. И женщины, которые дорожат своей работой, женщины, которые дорожат своей карьерой, женщины, которые, не знаю, преподают, например, в университете и хотят научную карьеру строить, но не могут они позволить себе иметь там много детей, и для них очень важно именно спланировать это дело, чтобы там звучит, к 30 годам я защищу докторскую диссертацию, а вот к 35 годам я действительно рожу желанного, любимого ребенка. И в этом...
Одного,
да. Ну, максимум там двух, как смогу потянуть. А дальше уже буду саморазвиваться, потому что, ну, вот я хочу саморазвиваться, с этим ничего не поделаешь. Действительно, как у мужчины, у женщины есть это право. Поэтому, может, и неплохо, что они в Конституцию внесли это право. Во всяком случае, я считаю, наши хипстеры, они сейчас закричат тоже и скажут, вот Франция самая передовая страна, у женщин это право зафиксировано в Конституции, а у нас не зафиксировано.
Запрещают.
Да, они вечно говорят, что запрещают, хотя ничего не запрещают на самом деле.
А я отвечу, я как одинокая мать не собиралась прерывать карьеру, и в 4,5 месяца у меня ребенок был в чудесных, прекрасных, изумительных яслях, да, куда я его отвозила утром, и откуда я его забирала вечером. Изменилось ли мои отношения с ним, повлияло ли это как-то на него, да и нет, абсолютно, он прекрасен, он социабелен, он весел, здоров и вообще очень хорош собой. Поэтому я считаю, что женщине нужна помощь, а не вот такой уход в четыре стены. Если у нее есть выбор, отдать ребенка в ясли, пригласить няню, значит, имеется бабушка и так далее, то совершенно не обязательно прерывать никакую карьеру.
Лен, а можно за деньги? А можно за деньги купить любовь? Вот ты говоришь, женщину надо осыпать деньгами, там, дать ей все возможные пособия. Я тоже за это, в принципе. Мне кажется, мы должны у государства попрашивать такие вещи, что, может быть, какую-то часть, значит, оно реализует. Однако, вот я иногда вижу, ну, матерей, которые вот конкретно не любят, им неприятно их собственные дети. И видно, какая-то драма на самом деле. Вот можно ли любовь, вот эту вот материнскую, детскую, самую вообще сильную, наверное, которая есть в мире, можно ли ее купить за деньги? Не станет ли женщина несчастной? Ну, вот она родит этого нежеланного ребенка, общество на нее надавит, со всех сторон на нее надавит, часики тикают. Вот она его родила. А что дальше? Это не обернется ли трагедия для двух человек? Вместо того источника неизбывного счастья, которым являются нормальные отношения детско-родительские, не станет ли это источником трагедии? Как ты считаешь?
А я вообще не считаю, что могут быть плохие отношения между ребенком и матерью. Я считаю, что матерями становятся. И я также не считаю, что не обязательно быть биологической матерью, чтобы любить малыша. История приемных семей это доказывает. То есть вот я могу исключительно на личном примере сказать следующее, что если бы я не родила ребенка, то я бы, если бы мне его подкинули, например, я бы его любила точно так же. Это нормально на самом деле. Ты заботишься о том, кто нуждается в твоей заботе. И из этого вырастает любовь. Это возникающее чувство, это не имманентные эмоции, которые присутствуют.
Лен, я тебя немножечко на землю опущу. Просто ты говоришь 4 месяца ясли. Мы-то все обладаем же таким опытом, поэтому имеем право говорить. У меня как было? Детский сад. Неделю ходит, две болеют.
Сопли.
Неделю ходит, да какие сопли, 39 там и так далее. И поэтому кто-то из нас все равно должен был с ним сидеть.
Да.
Ну или, ну хоть няня, не няня, но мы тогда так не зарабатывали на няню. Поэтому в жизни масса сложностей. Дело не в процессе родов, а в том, что будет дальше, за.
Ближайшие 25 лет.
Вот ты себя действительно законопатил. Ну, ты уникальный человек, предположим, я тебя искренне уважаю, я совершенно без иронии говорю. Да, а остальные как? Да, вот ты себя законопачиваешь лет на 10-12, все, тебя нет.
И на 25 лет ты себя погружаешь, на самом деле, в финансовую кабалу. Мне хотелось бы отметить такой вопрос, потому что дитятка, оно будет учиться. Оно будет учиться в школе, потом оно будет учиться в вузе, потом в аспирантуре, потом, значит, захочет стать кандидатом и доктором наук. В последнее время это растягивается лет до 30. Товарищи, я уже, как бы сказать, смотрю на своих детей, я обладаю соответствующим опытом. Хорошо, если к 25 годам вам удастся чисто финансовую кабалу себя сбросить. Это будет здоровский, прекрасный результат, потому что дитя, оно в поиске находится долгое время и не спешит вносить свою лепту. И не говоря уж про то, что оставим даже деньги, ну вот ты вот всеми нервами, всем существом, ты будешь привязан к этим своим любимейшим существам, они будут составлять для тебя все, ты будешь над ними трястись. И мне кажется, до такой любви надо, как бы сказать, эмоционально дорасти. Вот я первого ребенка родила в 29 лет, и я считаю, что это был правильный выбор, и раньше не надо было, потому что, ну, до этого надо сильно как-то дозреть. Черт, это как-то вот в тебе внутри должно вот вызреть это чувство, что ты способен на самопожертвование, на самоотдачу.
По-любому хорошо, я в 22, жене 19 был. Нет, ну тут такая ситуация, смотрите, голая экономика. Вот когда большое количество детей, вот, предположим, живете вы в селе, вот они начинают помогать. Одна там за курами ходит, другой там, значит, землю подкапывает, третий что-то несет, везет, и они участвуют в семейном предприятии. Либо они, значит, где-то, предположим, Индия какая-нибудь, много детей, подрабатывают на улице, приносят в дом копеечку, они там нужны. А когда вы вдвоем, у вас все хорошо, вы можете в отпуск поехать на Гоа, на тот же самый индийский. Зачем вам нужна эта... Вы еще ее не любите. Это просто перспектива. Понимаете? Вот тут проблема в этом.
Надо дозреть, да. Это, наверное, дорасти как-то вот до этого чувства. Не само оно возникает.
За тобой финальное слово в этой теме.
Нет, ну, я на самом деле отношусь к любви как к работе. Я не считаю, что любовь — это что-то одномоментное, которое падает на голову, как кирпич, убивает себя, так сказать, и ты вся от счастья с порхающими бабочками в животе. Нет, это требует работы. Ребенок требует работы. Но, понимаете, это фраза, которую я повторяю себе всегда, которую мне сказала, кстати, моя покойная мама, извините. Она мне сказала, когда ты будешь ночью вставать к сыну, тебя будет поднимать не чувство долга и не необходимость его накормить. Тебя будет поднимать любовь. И вы знаете, мама оказалась права. Я не чувствовала усталость. Я чувствовала только любовь. Извините, что я расстроилась.
Леночка, это прекрасно. Спасибо тебе большое, честное слово, да. Вот, я тоже, расстроен. А вот теперь о сексизме. Вдруг у нас возник разговор, так сказать, за пределами эфира. Возник он из того, что одним из ярких таких представителей своего поколения был Александр Демьяненко в роли Шурика, который он искренне ненавидел всю свою жизнь. Хотя он, видимо, не понимал, что вообще редко кому такое дается. И вот действительно себя можно обвинить в сексизме. Мы потом нас вспомнили Янковского из 80-х, там «Полеты во сне наяву» условно, или урбанского коммуниста чуть раньше, или там, я не знаю, еще Жеглова, например. Можно по-разному об этом говорить. Но мы говорили о мужчинах, а сегодня-то у нас все-таки 9 марта, поэтому я начал вспоминать. Была роскошная Любовь Орлова, была Серова, да, или Целиковская, кому как нравится. Была Елена Соловей в свое время, да. Была, я не знаю, там, Александр Захарова в «Криминальном таланте», может быть, символ своего времени, да. Да? Вот, и поэтому давайте вот от этого оттолкнемся. Женщины – символы знакомых нам поколений. Ну, может быть, из зарубежного что-то приведете, Вик.
Знаете, вот эту вот мантру такую наших либералов, там, в каждом романе Пелевина она повторяет, что вот советские люди рабы, рабы. Мне всегда это так дико казалось, потому что я вспоминала своих родителей. Да я в жизни не видела более стильных, интеллигентных, образованных, абсолютно свободных людей, которые не боялись ни начальства, ничего, которые могли бросить любую работу в один момент, хлопнуть дверью. По сравнению с ними мы выглядим такими зашуганными, вот наше поколение. Так мы все боимся, на самом деле. Какое-то... Кажется, это как раз делается для того, чтобы вот, ну, мы не замечали того, насколько мы сейчас зависимы, насколько свободно было поколение наших родителей, а уж тем более наших бабушек и дедушек, которые построили вот нам это наше великое государство, и которые, мне кажется, вообще не боялись ни черта, ни дьявола, ни немца, ни начальника, вообще ничего не боялись. И поэтому наши женщины, они были, ну, вот очень свободными на самом деле, вот, ну, не зацикленными каким-то на себе. И мы сейчас, когда смотрим с детьми старые советские фильмы, я говорю, ну, как вам там «Та или иная красавица», не знаю, там Анастасия Вертинская там, или Маргарита Терехова. И мой сын сказал такую интересную вещь. Он говорит, вот, по-моему, про Терехову он сказал, ну, мало, говорит, того, что красивое, но, говорит, такое лицо доброе. И вот дети мои часто говорят, что вот советские актрисы, вот, ну, они действительно отличаются выражением, просто выражением лица от современных молодых актрис, которых мы видим. Вот, сейчас как-то в моде, вот, то ли вот эта техника модной съемки влияет, но вот современные женщины, они на экране стараются такими морду кирпичом держать, чтобы выглядеть такими, ну, какими-то суровыми, жесткими, волевыми.
Другого не умеют, мы об этом спорили.
Может быть. А вот те женщины, которых ты говоришь, вот Целиковская, там, ну, все вот эти наши прекрасные актрисы, они как-то вот, ну, настолько добрыми и милыми выглядели, не только умными, интеллигентными. То есть это было какое-то еще внутреннее душевное очарование, помимо вот внешней красоты, которая тоже присутствовала, ого-го. Единственное, что в наших фильмах очень печально, это касается и мужчин и женщин, это страшная пленка Шосткинского комбината, насколько я помню.
Свема.
Свема, это, по-моему, уже было попозже, это лучше. А вот Шосткинский комбинат и довольно унылые
вот
усилия.
Они даже на этой пленке были очень красивые.
Ну, слушай, а наши вот гримеры, стилисты, осветители, операторы работали тоже, но не всегда. Как бы. Вот когда оператор снимает Светлану Крючкову, он же там некоторое время был ее мужем, вот получается прекрасные совершенно, это вот портретные такие кадры, видно, что сняты с любовью. Зачастую сняты наши великолепные актрисы и актеры так, что, в общем, печаль, и хочется сказать, ну что же, ребята, в жизни-то они были на самом деле на порядок лучше. То есть Запад в этом плане выиграл у нас в плане, мне кажется, чисто техники.
Ну, вот. Не визуалы просто, а мы по смыслу больше, Лена.
По душе больше.
А, все-таки ты как-то, Вика, ответвилась. Лен, символы поколений, вот что на эту тему у тебя приходит?
Ну, символы поколения, все советское поколение было прекрасно, понимаете? Даже бабушки, которые торговали на рынках, у них были потрясающие лица. Даже рабочие в вот этих рабочих комбинезонах, они были роскошны, они были сильны, они были свободны, они были задорны. Даже женщины, которые, лица которых мы видим в блокаду, блокадниц, которые замотаны по нос, по самые, так сказать, глаза, мы видим этот цвет. Я не считаю, что вообще можно хоть как-то в чем-то упрекнуть внешность советских людей, потому что они все были прекрасны. Все, вне зависимости от роста, возраста, комплекции. Кстати, скажу вам, что тогда не было проблем с лишним весом. Все женщины были чрезвычайно стройными, вплоть до старости. У женщин были прекрасные волосы, чудесная кожа.
Ой, Лен, извини, что прерываю. Ну уж, а вот фильм «3+2», где Фатеева и Кустинская, они прям вот, ну, не совсем худенькие, прямо скажем. Ну, просто в других фильмах не очень не девушек совсем... раздевали, вот поэтому, наверное.
Нет, секундочку, у женщин должны быть формы. Они там не худенькие, в смысле, ты хочешь сказать, не тощие.
Они как девушка с веслом.
Да, видимо.
Они, конечно, не мешок с костями, но у них женственные прекрасные формы, они изумительно сложены. Привет, Мерлин Монро, Кустинская, которую просто покрывает, как я бы сказала, бык овцу.
Поэтому... Бриджит Бардо вместе, ёлки.
А Купчиха за чаем Кустодиева, Лёш, это же наш национальный такой архетип, конечно. Купчиха за чаем.
А в чём за чаем? Там ещё есть в бане девушка у Кустодиева.
Кстати,
я
прекрасно.
Забыл, как она
Рубенсовская девушка. Да-да-да. Кстати, по поводу...
Советские и русские женщины были прекрасны. Ну, если сделать такой шаг в современность, я всегда вижу русских женщин на европейских улицах, я всегда их узнаю, потому что они иначе держатся, у них иная стать, они иначе смотрят, они иначе улыбаются. В их улыбках нет хищничества. Русские и советские женщины не хищницы. Сейчас попытались из них сделать хищниц, мы видим, к чему это привело. Вика, в этом смысле ты эксперт, ты можешь это рассказать, потому что хищничество количество, в принципе, русской женщине не свойственно, даже если это Анастасия Филипповна.
Эксперт по хищникам, ты считаешь? И разве что я их укращаю, может быть.
Подожди, извините, тогда вбрасываю опять. Хорошо, прекрасное с точки зрения Лены советское время закончилось, и на арену выходит Елена Яковлева в образе интердевочки. Тоже красивая женщина, тоже символ эпохи. А какое, изменилось ли впечатление, Вика?
Мне очень нравится Елена Яковлева. Я эту Каменскую могу бесконечно смотреть. Просто вот она у меня может идти 24/7, мне очень нравится. Очень стильная, умная женщина. А дальше, знаешь, мне кажется, символ кто был. Мне очень понравилось, как Ковальчук сыграл Маргариту в сериале «Бортко», «Мастер и Маргарита». Она, мне кажется, просто идеальным выбором. Вот. Ну, действительно, стильная, умная, классная женщина. Печаль в том, что сейчас в информационном пространстве появляются некоторые такие сорняки, типа борщевика, в образе женщины. И они заполняют собой как борщевик все, потому что, когда спросишь, а вот кто там современная женщина России, кто-нибудь скажет, там, как Настя Ивлеева. Пока не было вот этой вечеринки знаменитой, я не знала, кто все эти люди, что называется. Я пошла там что-то гуглить, смотреть. Знаете, печаль в том, что я вообще не нахожу как бы никаких достижений. Я не понимаю. Потому что вот если мы говорим, Леша, о символах поколения, там, допустим, мы смотрим 60-й год, Белла Ахмадулина. Очень красивая женщина с очень богемной, значит, очень европейской в этом смысле жизнью. И пишет прекрасные стихи. То есть мы понимаем, такая Белла Ахмадулина. Мы идем дальше, там, не знаю, в 70-е. Майя Плисецкая. Мы понимаем, такая Майя Плисецкая. Она великая балерина, фантастической красоты женщина. Это вот личность, это деятель, да?
А вот она худая, кстати.
Да. Потом, мне кажется, кстати сказать, символом наших конца 80-х была, как это не парадоксально, Раиса Максимовна Горбачева. Там к ней очень по-разному относились, но, тем не менее, это была очень сильная, яркая, внешне хрупкая, но, на самом деле, абсолютно железная леди такая наша, российская. Вот. Очень интересный тип, который нуждается в своем истолковании еще, конечно. То есть мы видим личности, да? А сейчас вот, когда зачастую мы говорим о каких-то известных женщинах, мне кажется, что их по квоте какие-то неизвестные отцы назначают. Вот по квоте. Вот ты женщина, вот ты, значит, будешь тут окормлять, не знаю, блогеров. И что-то такое появляется, и что-то такое расцветает, ну, в котором нет вообще ничего. То есть человек не умеет ничего делать, человек там, ну, не знает, грубо говоря, языков, человек не образован. И вот как бы только за счет того, что это существо женского пола, вот оно привлекает там что-то, какие-то, начинает что-то монетизировать себя. Монетизация идет очень успешно, дай бог здоровья, ФНС там на низком старте уже стоит на всех этих, значит, монетизаторших. Но что они с собой представляют? Вот, слушайте, а правда, а вот что вот людей притягивает? Вот почему миллионы людей там идут в какие-то лохотроны, устраиваемые женщины вкладывают? Вот как это, вот инфо-цыганки эти, вот как они, собственно... Чем они людей-то берут? Лен, ты никогда не вкладывалась в инфо-цыганок?
Я извиняюсь,
не вкладывалась в инфо-цыганок, но если все пространство заполнено инфо-цыганами, то поневоле ты начинаешь думать, а может быть в этом что-то есть, и начинаешь этому доверять. Это нормальная человеческая психология людей, у которых не очень много времени, не так много свободных денег, у которых скромная работа и скромная жизнь, а им хочется чего-то большего.
Так мне они кажется, такие что... деньги выкладывают. Как у них денег-то нет? Это успешные люди. Ну, в смысле финансовом, я не скажу, человечестве.
Я говорю об их пастве. Я говорю об их пастве.
Ну,
паства. Так паства иногда за семинары отдает, там по 100 тысяч рублей.
По 100 тысяч платят. Ты что, какие-нибудь?
Паства отдает кредитные 100 тысяч рублей для того, чтобы припасть к источнику. Поэтому, если всем этим все заполнено, чаты, форумы, а вот ты был, а ты не был. Человек – животное коллективное, социальное. В этом смысле я не стала бы ругать, блогеров, и я не стала бы ругать тех, кто дает им деньги. Я бы стала говорить о том, что чудовищ дисбаланс, который, наверное, культурно и медийно давно уже пора менять в сторону настоящих личностей.
На самом деле, мне кажется, что просто отсутствие цели у людей. Сейчас это, с моей точки зрения, может начать появляться. Реальные профессии, там, не знаю, врач, который помогает там где-нибудь на севере или в зоне СВО. Это может быть инженер, который что-то придумывает, ученые и прочее. А вот эти люди, которые ориентируются на инфо-цыган, это люди потеряны, у них цели нет. Они считают, что вот если они начнут по-другому общаться, их жизнь изменится, у них будет некое материальное богатство и так далее. А на самом деле пустота – это вещи, растущие из пустоты, с моей точки зрения.
Слушай, ну, таких людей миллионы, прям если посмотреть, это надо, миллионы. Надо, как будто у них, они создали себе новые церкви такие, новые секты, новых таких башков, богинь там, вот, и им поклоняются, и несут все, что у них есть, там продают квартиры, влезают в кредиты. Это, ну, дичь полнейшая. И вот как изменить эту инфокартину? Лена совершенно права. Ты заходишь в инфополе, оно все забито, значит, этим сумасшедшим бабьем, там, обоего пола бабьем, инфо-цыганками обоего пола. И что, и люди вот это все несут, и чувствуют. С этим делать-то?
Вот это надо менять.
Ну,
да.
с этим, я не знаю. Леш, извини, я тебя перебью. Но дело в том, что, наверное, тут кинематограф, театр и вообще все остальное должно сыграть роль. Потому что, если мы помним, все героини были прекрасны в советском кино. Они все были деловитыми и очень успешными в профессиональной деятельности. И это откладывало в мозг зрительниц то, что ты можешь быть и красивой, и успешной, и талантливой, если ты на своем месте. А тут этого нет. А тут, если ты там будешь умело как-то говорить и строить глазки, у тебя будет сразу много денег.
Спасибо, дорогие дамы. Надеюсь, что о вас мы говорили в возвышенном ключе. Все-таки, как хотелось бы, 9 марта. А это была Вика Никифорова, Лена Караева, Леша Осин и «Секс. Культ. Просвет». Слушайте нас каждую субботу.